Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Тему нашей сегодняшней программы я почерпнул из одного выступления на радио «Свобода» протопресвитера Александра Шмемана. Его программа «Религии», напомню, выходила с 1953 по 1983 годы и всегда была обращена к, скажем так, неподготовленному слушателю. К тому, кто смотрит на церковь со стороны или вовсе о ней не задумывается, но зато задумывается о тех основных, изначальных и близких вопросах, которые рано или поздно встают перед каждым, потому что встают перед человеком как таковым. Есть ли что-то на свете, помимо того материального, что мы видим? Если есть в нашем языке слова «вера» и «Бог», значит, мне предлагается сформировать свое отношение и к тому, и к другому. И понять, какое место вера в Бога может занимать в моей жизни. К такому слушателю, который находится перед вопросами фундаментального порядка, обращается отец Александр Шмеман. К этим вопросам обратимся сегодня и мы в нашей программе. Мне кажется, это важно как для тех, кто только на пути к вере, так и для тех, кто уже прошел с верой некоторое расстояние. Потому что, по словам писателя и христианского апологета Клайва Льюиса, которого мы сегодня тоже послушаем, полезно время от времени возвращаться к мыслям о самых истоках своей веры. Но начнем с той самой, задающей тон, беседы о природе веры на радио «Свобода» протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем.
Я верю в Бога. Но что такое вера? Казалось бы, странно опять и опять обращаться и не только к другим, а прежде всего к самому себе с этим вопросом. Не отвечен ли он тысячи, миллионы раз во всех религиях, во все времена, на буквально каждой точке земного шара? Но вот в последней моей беседе я говорил, что если вдуматься в то, что значат эти слова, посмотреть на это утверждение «я верю в Бога» как бы со стороны, оно становится таинственным. И это, несмотря на то, что нам казалось, мы понимаем его. Прежде всего, конечно, очевидно, что вера не то же самое, что знание, во всяком случае, в общеупотребительном, житейском смысле этого последнего слова. Сказать «я верю в Бога», значит «я знаю, что есть Бог», ни в коем случае не делает этого знания подобным моему знанию, что в моей комнате стоит стол, а за окном идет дождь. Это последнее знание, то, которое мы называем объективным, не зависит от меня. Оно входит в мое сознание помимо моей воли, помимо какого бы то ни было свободного выбора. Оно действительно объективно. И я, то есть субъект, личность во мне, может только принять его, сделать его своим. Когда же я говорю, что я верю в Бога, утверждение это предполагает, требует выбора, решения, предполагает, иными словами, какое-то очень личное участие всего моего существа. И как только это личное участие, этот выбор исчезает, мертвый, фактически несуществующий становится и моя вера. И об этом я говорил в прошлой беседе, когда утверждал, что верим-то мы по-настоящему отнюдь не всегда, так что веру никак нельзя превратить просто в объективную, всегда самой себе равную часть моих убеждений, моего мировоззрения. Много людей обращаются к Богу в страхе, в несчастье, в страдании, но проходят эти минуты, и люди эти возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющие. и живут так, как если бы никакого Бога не было. Еще больше людей верят не столько в Бога, сколько, как это ни звучит странно, в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме. Многие из них с детства привыкли к этой священности храма и обрядов. В ней все красиво, глубоко, таинственно, не то что в уродливом и злом повседневном мире. И они, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту религиозность. Но и это, в сущности, не имеет для них особенного отношения к реальной жизни. Она, эта религия, дает хорошие и чистые переживания. Она помогает жить. И все же она здесь сама по себе, а жизнь сама по себе. Наконец, есть третья категория людей. Это те, которые считают, что религия полезна и нужна для человеческого общества, для нации, для семьи, для детей, для умирающих и больных, для поддержания честности и морали, которые, иными словами, сводят ее к приносимой ею пользе. Я помню, когда я был молодым священником, матери обращались ко мне, прося помочь им при помощи исповеди искоренить в их детях ту или иную скверную наклонность. «Скажите моему ребенку, что Бог все видит, он испугается и не будет делать этого или этого». Религия – помощь и утешение. Религия – как некое удовольствие от священного и возвышенного. Религия – как польза. Замечу, что во всем этом есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому, религия не есть та вера, о которой апостол Павел на заре христианства сказал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вдумаемся в эти странные слова. Осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Странные потому, что каждая из них включает в себя, по-видимому, противоречие. Ведь если я чего-то ожидаю, то потому как раз, что оно еще не осуществилось, иначе нечего было бы и ожидать. И как может невидимое, то есть то как раз, что не может быть проверено, не может быть увидено, узнано, стать во мне уверенностью, то есть достоверностью, реальностью, обладанием? А между тем, именно так, именно этими, с виду парадоксами, определяет апостол Павел веру. Заметим прежде всего, что в этом определении нету слова «Бог». Это слово появляется дальше, в следующих стихах его послания. А тут он говорит о вере, как об особенном, присущем человеку состоянии, о некоем даре, которым он обладает. Что же это за дар? На вопрос этот можно ответить так. Стремление, тяга, ожидание чего-то желанного, предчувствие чего-то иного по отношению к тому, что есть, что уже дано. Но ожидание чего-то, для чего только и стоит жить. И вот странно, почти так же определяет человека безбожник-философ Сартр. Человек, говорит он, есть бесполезная страсть. Он называет эту страсть, это стремление бесполезными, потому что, по его убеждению, они иллюзорны. И на деле человеку некуда стремиться, нечего ожидать, нечего жаждать. Но важно то, что и он, Сартр, находит в человеке это ожидание и эту жажду. Так вот, вера, по апостолу Павлу, и есть знание того, встреча с тем, чего человек, сам того, может быть, не зная, ожидает. Стремлением к чему, жаждой чего и является его жизнь. И не будь этой жажды, этого ожидания, не было бы и встречи. не будь того, чего человек жаждет, не было бы в нем и этого ожидания. И в этой встрече невидимое становится уверенностью, то есть обладанием, то есть реальностью. Все это значит, что в христианском опыте веры это последнее есть плод и проявление, не знание просто, не вывод из рассуждений и проверок, не умственная выкладка, а вместе с тем и не просто религиозная эмоция, которая сейчас есть и которая через минуту, может быть, не будет, ибо она выветрится. Но вера есть встреча. Реальная встреча чего-то самого глубокого в человеке, некоего присущего ему ожидания с тем, на что это ожидание направлено, даже если и не знает этого человек. Об этой встрече, об этом осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом лучше всего сказал блаженный Августин. Он сказал: «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, одна из его бесед на радио «Свобода». И раз уж в сегодняшней программе мы обращаемся к вопросам изначальным, самым первым, встающим в разговоре о Боге, то справедливо затронуть вопрос, а какими путями человек к вере приходит в принципе. Если собрать вместе все свидетельства разных христиан, древних и современных, мы увидим, что они разными словами высказывают одно и то же. Они стали верующими после того, как пережили встречу. Встречу с Богом. Формы этой встречи могут быть различны, и совершенно не обязательно, что после такой встречи человек сразу приходит в церковь. Но неизменным остается одно. Пережив такую встречу, человек уже не может жить дальше так, как будто бы этой встречи с ним не было. О разных путях этой встречи в одной из своих бесед говорит митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких пастырей русского зарубежья. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Как человек делается верующим? Почему? Первое, что я хотел бы отметить, это то, что Бога никто выдумать не может. Можно выдумывать идолы, можно выдумывать чудовища, которые собой представляют человека, неограниченного ничем, ни в добре, ни во зле. Но того Бога, который касается глубин души, который может душу взволновать и наполнить, выдумать невозможно. И всякий человек, который говорит о том, что он познал Бога, в какой бы то ни было мере, в какой бы то ни было форме, это человек, который коснулся края ризы божественной. Человек, которому Господь открылся. Открылся, может быть, неуловимо, но открылся. Второе, что я хочу сказать, это то, что вера наша, когда она если она вырастет в реальность, должна начаться с голода, с тоски, с искания или с чуда встречи. Архиепископ Кентерберийский Рэмзи в одной из своих проповедей сказал, что в каждом человеке есть такая глубина, такой простор, который ничто не может заполнить. Такой простор и такая глубина, которая может быть заполнена только Божьим присутствием. Мы в эту глубину, в эту бездонность можем кидать все, что земля может нам дать. И знания, и красоту, и живые чувства. И вместе с этим душа наша никогда не бывает до конца удовлетворена. Остается голод, тоска, желание. И это сознание многих пугает. Многие, ощущая в себе эти различные чувства, может и другие, которые я не назвал, многие стараются заглушить этот голод, забыться, сузить свою внутреннюю емкость, измельчать, если нужно, только бы не раскрыться так, чтобы денонощно кричать о своей тоске, о своей растерянности и голоде. А на самом деле это состояние может быть самое драгоценное, которое может у нас быть, потому что только от этого чувства и от осознанности этого чувства может родиться настоящее искание, подвижническое искание, серьезное, искание того, без чего жить нельзя, а не только искание того, с чем жить было бы легче или удовлетворительнее и приятнее. Такой голод вызывает в душе человека сознание, что чем бы угодно можно поплатиться для того только, чтобы найти то или того, кого душа ищет, единственного того, кто может заполнить, исполнить, преобразить душу, тело, все существо. Бывает, что человек в результате этого голода и узнав о Христе, услышав о нем, вы помните слова апостола Павла о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, что человек, услышав о Христе и учуяв, что да, в этом есть такая правда, такая красота, такой строй, идет и ищет крещение. И справедливо это крещение ему дается в ответ на голод, в ответ на сознание, что только тут можно найти жизнь. Но крещение не магическое действие. Это не такое действие, которое непременно должно снять тоску и голод и искание. Приобщенность ко Христу бывает различная. Апостол Павел в 6 главе к Римлянам говорит о том, что, погружаясь в воды крещения, мы умираем со Христом и восстаем с Ним к новой жизни. И в другом месте он говорит о том, что мы носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса Христа. И вот бывает, что человек ощущает преимущественно одно или другое, свою приобщенность к мертвости, к распятию, ко кресту, к трагедии воплощенного Бога человека. А бывает, что наоборот, он переживает как бы обратное. Умерший, он воскресает и живет этим сознанием воскрешенности. Но и тот, и другой приобщены ко Христу равно, хотя различно. Это не значит, что тот, который приобщен ко Христу, трагично не соучастник его воскресения. Человек, который не соединился со Христом, не может быть в такой мере, с такой острой чистотой, приобщенным к крестной смерти и крестному пути Господню. Это один путь. И многие этим путем идут. Идут такие, которые ищут то, что они уже нашли, которые ищут полной приобщенности, не отдавая себе отчета, что по милости Божией они приобщены самой сердцевине тайне Христа, спасительной его страданиям. Бывает, что вера приобретается иным путем. Мы все знаем рассказ об обращении апостола Павла. Но к обращению апостола Павла есть некая и предыстория. Как верующий еврей, он всецело, все силы потрясающей своей души принадлежал Богу, хотел служить Ему единому, не шел ни на какие сделки или компромиссы, всецело и до конца хотел быть Божьим и Божьим слугой и поклоняться Ему жизнью и смертью своей. И только потому, что он был таков, мог Христос встать перед ним во славе своего воскресения, и только потому, что он был таков, мог он узнать, в этом видении Христа, а не усомниться, не привидение ли это. Есть люди, которые и в наше время таким или подобным образом находят веру. Есть еще другой путь. Есть люди, которые Господь взыскал из глубины отчаяния. Люди разного возраста, разных путей жизни, которые Бога не имели, которые никогда не встречали Бога, но которые встретили лицом к лицу жизнь. Жизнь с ее богатством, жизнь с ее убожеством, жизнь со страданием и с радостью, и которые не были поражены злом, но не могли быть удовлетворены и тем относительным добром, которое жизнь без Бога несет в себе, и которые дошли до такого предела, когда они сознавали, что они не могут продолжать жить, если нет предельного, всеконечного смысла в жизни. Таких тоже взыскивает Господь. Поэтому нет такого пути человеческой души, нет такой стези, по которой он идет, где бы он не мог встретить Бога, или даже, скажу, мог бы его не встретить. Но встретить можно и узнать Бога можно только из глубин истосковавшейся, жаждущей души.
Это был голос митрополита Антония Сурожского. Фрагмент его беседы о том, какими путями человек приходит к встрече с Богом. В следующей части нашей программы мы продолжим эту тему и посмотрим на нее вместе с духовно опытными пастырями с еще одной стороны. В сердце и в голове человека вера не всегда борется, само собой в кавычках, с равнодушием, незнанием или опасением, о чем уже сказали наши сегодняшние собеседники. Бывает, что оппонентом веры выступает убежденное, активное и знающее неверие. Коснемся этой темы через несколько минут. В студии, напомню, Константин Мацан. Прервемся и скоро вернемся.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».